Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед с Валентиной Владимировной Новиковой, психологом, руководителем и основателем Школы независимости. Валентина Владимировна, здравствуйте!
Здравствуйте!
В прошлой передаче мы поговорили о насилии. Мы рассмотрели виды насилия, посмотрели, как насилие влияет на дальнейшее формирование человека. Особенно, если это человек молодой. Насилие в детском возрасте к людям чаще всего применяется. Ну, не только в детском, но мы рассматривали вот этот аспект и посмотрели, что из этого выходит. А сегодня, я думаю, что мы поговорим о здоровом отношении к детям и здоровых отношениях в семье.
Хорошо.
Да. Валентина Владимировна, может быть, вы расскажете, что можно считать здоровыми взаимоотношениями в семье?
Угу. Ну, давайте попытаемся продолжить нашу тему. В прошлый раз мы довольно много времени посвятили, чтобы познакомиться с видами насилия, как с той самой почвы, о чем вы сейчас сказали, из которой начинают формироваться корни того самого древа, на котором вырастают ветви, листья, веточки. Можно на них, на всех вешать бирочки, какие виды насилия будут вырастать на этом дереве. Если мы будем проводить аналогию с природой, то мы увидим некое дерево такое, которое, естественно, произрастает на почве. Когда приходят родители уже с какими-то изменениями поведенческими у детей, то мало кто отдает себе отчет, что это не вчера началось, что был ребенок хороший-хороший, такой славный, и не видно его, не слышно, и вдруг как с ума сошел. Это трудная история, долгая история, с другой стороны, простая история, потому что это дерево росло, оно где-то брало питательные вещества из той почвы, это зерно. И мы с вами пытались как-то словами выразить и описать, что же это такая за почва и на какие же корни дают свое начало в этой почве. И очень трудно бывает донести до родителей, что как бы ты ни работал с ребенком, если родители не вернутся к истокам, не будут культивировать почву, а почва – это отношения в семье. Поэтому мы столько времени отводим именно детскому возрасту. Человека можно сломать всегда, в любом возрасте. Но, конечно, и безусловно, и уж всем понятно и известно, что наиболее такой костяк, скелет складывается все-таки в самом детском возрасте и влияет на человека очень сильно, влияет всю жизнь. И бывает, что очень много надо сил потратить и психотерапевтам, и священникам, а зверек жив, потому что это сложенная, забетонированная, зацементированная система верований, убеждений, взглядов, интерпретаций. И более того, человек осознает 9% того, что с ним происходит, а 91% им управляет подсознание на 91%, где лежит вот это похороненный, забетонированный фундамент, на котором здание под названием «человек» строится. И докопаться многие просто сходят с ума, не понимая, почему они ведут себя так или сяк, почему они вроде бы декларируют одно, почему я могу говорить сколько угодно, верую-верую, а на самом деле трястись от страха бесконечно по каждому поводу, теряя душевный покой, сходя с ума, рыдая там. Но мы же знаем, там, где вера, там нет страха. И человек это знает, он интеллектуально развитый, он читает, он духовно развивается, он понимает, если есть вера, нет страха. И в то же время он понимает, что трясется каждой клеточкой своего тела, мозга, чего там можно уже трястись, когда случаются какие-то ситуации важные для него, и он искренне недоумевает и страдает, что со мной. И придется идти к мастерам, которые могут помочь тебе выходить на истинную систему своих верований и убеждений. Многих ждет большие открытия.
И разочарование.
И разочарование страшной силой. Кто я такой? Этот вопрос задает себе каждый человек подсознательно, опять же, такие так называемые экзистенциальные вопросы. Кто я такой, зачем я здесь и куда я иду? И часто ждут такие, знаете ли, болезненные открытия. Но я с болезненное открытие, я против иллюзорной жизни. Это наказуемо, что называется. Ты все равно получишь очень тяжкие результаты в своей жизни, если ты живешь неосознанно, если ты живешь в стереотипах, не отдавая себе отчет, почему ты это делаешь, зачем ты это делаешь. И только когда ты сталкиваешься лицом к лицу с болью какой-то, давайте будем философами. В каждом явлении есть две стороны. Никогда бы вы не пошли искать этой правды ни в храм, ни ко мне сюда, нужно вам это 100 лет. Пока, я считаю, что это милость определенная. Как бы это ни звучало, на первый взгляд, ёрнически. То есть ребенок наркоман или муж алкоголик, или что-то еще в жизни рушится. Какая тут милость, казалось бы. И хочется напомнить о том, как это было раньше. Временами, что огонь прошел по деревне, сидит бабка на пепелище с сияющими глазами, сидит и крестится. Говорит, слава Богу, Господь посетил. А мы бежим
в храм. В семье, да, это посещение Господа.
Да, вот, можно так, потому что иначе нашу душу не пробудить порой. Кому-то повезет, и он будет последователен, и родители у него будут трезвомыслящие, и верующие, и так далее. Я не говорю, что всем. У Бога путей много, говорят. Угу. Да, но большинство из нас, к сожалению, настолько заскорузли душой, и я по своей жизни знаю и вижу часто, что нужен такого пинка болезненного часто, чтобы мы пятачок из мисочки с кормом подняли, наконец, на небо и спросили, за что, отче? Потому что, когда больно, мы сразу начинаем поднимать глаза долу и вспоминать вообще, хотя бы пытаться понять, что происходит, да? Если мы вернемся к насилию и к почве, то, конечно, православная психология говорит, что даже момент зачатия влияет на то, состояние родителей, то, что их объединяет, чистота их помыслов, чистота их тел, в конце концов, она влияет на момент соития, и когда оно случилось, как искра, это является началом создания человечины, этой созданной по образу и подобию. К 1,5 годам, напомню, у человечка этого маленького, не осознающего еще ничего, уже начинает формироваться ощущение самоценности, потому что он создан по образу и подобию Божьему. И это уже напрямую продолжает зависеть от состояния родителей, от того, что они источают, что исходит у них изо рта и из глаз их. Ребенок еще не понимает, он смотрит, он чувствует. Дети ведь чувствуют, дети реагируют на подсознательное, может сколько угодно улыбаться. Но если ты раздражен и тихо ненавидишь всех, от 7-го колена, понимаете, то он будет реагировать на это, ведь он учитель нам, как и мы учителя ему. И уж к 6 годам коробочка начинает закрываться, и тогда там случается или не случается. Или там есть какой-то комок такой, фундамент здоровья некого, или его перекосило. Или по поводу любви что мы говорили о том, что, в общем, смыслов нету никаких, кроме как давать любовь, брать любовь, источать любовь и так далее. Все остальное, в общем, суета-сует и всяческая суета, как сказано. А человека перекашивает маленького, он начинает, попадая в нездоровую почву, начиная формироваться, начинают прорастать эти корни, которые состоят из обиды, гнева, одиночества и так далее. Все то, что сложится, когда почва нездоровая, когда присутствуют виды насилия, отвержение этого ребенка, тогда он начинает или заслуживать любовь. Пошло зависимое поведение. Он не строит здоровые отношения. Он начинает строить зависимые отношения. Он выходит за пределы своего «я», он заглядывает жадно всем в глаза маме и папе и сделает все, чтобы не быть отверженным. Он будет соглашаться, когда он не считает это так. Он будет замалчивать свои чувства из страха проявить себя истинного, вдруг вызвав нелюбовь. То есть гнев, и если мама злится или молчит, или что-то, значит, она а отвергает меня, значит, я плохой и недостойный любви и так далее. Нету человека. Есть приспособленец, есть зависимый вид отношений. Или он будет вымогать любовь. Это другое. Качели в другую сторону качаются. То есть он будет требовать, то есть самовосхвалять себя, постоянно хвастаться, там и в том, и другом случае предавать других, чтобы себя приподнять. Он будет сплетничать, радостно бежать прямо из школы, рассказывая, кто плохой и какой на этом фоне он хороший. То есть и то, и другое к любви, к здоровым отношениям не имеет никакого отношения, извините за тавтологию. Поэтому если есть деструкция в семье, то есть виды насилия мы называем деструктивными, эта семья будет ломать саму себя и членов этой семьи. Дисфункциональными, мы уже говорили, не функционирует этот институт. Вроде статисты на месте, а как бы функций своих они не выполняют. Вот. И, естественно, в такой обстановке будет расти человечек с саморазрушительными тенденциями. Его разрушают, и он будет продолжать разрушать себя. Каким образом он будет себя разрушать? Здесь, что называется, как карта ляжет. Химическими препаратами, объедаться, там, убивать себя работой, я не знаю, там, зависеть от другого человека. 200 видов зависимого поведения сейчас официально зафиксированы для того, чтобы уходить, подниматься из этого минуса и выходить на какую-то такую здоровую почву и идти дальше.
Хорошо, Валентина Владимировна, так может быть, вот мы все-таки посмотрим, чем же отличается здоровое отношение к человеку, к ребенку, в частности, от отношения, которое приводит к деструктивному формированию личности в дальнейшем. Можно ли как-то вот говорить вот это здоровое?
Да, конечно. Если мы будем говорить о здоровых отношениях, то так много, возможно, это времени у нас не займет. Здоровые отношения, там есть слово такое «взаимо». Взаимополезное, взаимоинтересное, взаимовыгодное во всех аспектах этого слова. Там, как правило, просто насилие не присутствует. Поэтому если детализировать, то я это сделаю. Допустим, так называемое безопасное поведение. Но мы понимаем, что безопасное – это когда нет опасности. Но часто безопасное мы рассматриваем опять только один аспект. Так же, как мы путаем иногда с благополучием. А как? Посмотрите, у него и колбаса, и сыр, и холодильник полный для этого ребенка, и стол, и стул, и велосипед,
и компьютер,
да, и шуба, и бабушка, и дедушка. Какая же неблагополучная, мегаблагополучная семья, да?
Да.
И вырастает что-то, что не демонстрирует жизнедеятельности, кто отвергает этот мир. Не хочет его, не имеет каких-то внутренних источников силы и внешних источников силы. И, казалось бы, ну откуда что взялось? У тебя было сытно и здорово вроде бы, и вроде никто тебя не бил, не убивал физически. Я акцент смещаю на все-таки то, что составляет понятие благополучения. Ну, не в высоком смысле слова, мы-то с вами знаем, кто нам дает благополучие. С точки зрения психологии и наших земных возможностей, что мы можем сделать, чтобы исполнять волю Божью, ибо все-таки это любовь. Давать ее, брать ее, испытывать ее, изливать ее и чувствовать ее по отношению к себе. И я сразу оговариваюсь, это не имеет ничего общего с эгоцентризмом, нарциссизмом. Это совсем другие вещи. Поэтому безопасное поведение.
Безопасное поведение чье? Родителей?
Родителей, да. То есть они могут применять разные виды насилия. Я напомню, что мы возвращаемся к истокам. Мы все родом из детства, напомню я. Задача родителей, первое, быть ролевым образцом. А второе – это создать некий питательный раствор. Вот этот питательный раствор, он как раз состоит из этих деталей, о которых мы сегодня будем с вами говорить, в том числе. Что это такое за здоровую атмосферу? Вот первое и главное – это безопасное поведение, которое должен испытывать ребенок со стороны родителей. И я сейчас хочу сказать не об отсутствии физического насилия, а я хочу сказать о присутствии таких вещей, как, например, принятие другого человека таким, какой он есть. Каждый человек – это Вселенная. Каждый человек – это космос. Мы не можем быть одинаковыми. И если бы мы были одинаковыми, тогда одна книжка нам нужна была, потому что точки зрения совпадали бы. И думай, как я, и мы все думаем одинаково, ходим, чувствуем, созерцаем, интерпретируем, но это нереально. Нас всех создают разными, и разными мы любы этой Вселенной. Из этого многообразия наших талантов, взглядов, интерпретаций состоит многоцветие этого прекрасного. Поэтому принять своего ребенка
таким, какой он есть,
таким, какой он есть. Да, он другой. Ну, не говоря уже о том, что он тоже Сын Божий, а не наш, если уж в широком смысле слова. Да. Он и наш, и Божий. Это отдельная Вселенная, которая является носителем своих талантов. Есть такое выражение, что такое страдание. Страдание – это несбывшееся ожидание. И грамотный психолог и психотерапевт начинают работать с ожиданиями человека. Я каждый раз буду повторять и напоминать, что наркотики и алкоголь и другие виды зависимого поведения, их очень много, повторяю, они дают самое главное, почему с ними трудно так расстаться. Они дают ощущение благополучия. Вот здесь, что называется, собака и зарыта. Может быть, я повторяться буду, но это дети-то не наши. И право собственности на другого человека, ну, по меньшей мере, смешно. И свидетельствует о неумности некой человека, а недопонимании его, кто мы тут все. Поэтому это Господь, Он благословил, Он дал тебе на время. И это Его дитя, ибо все мы дети Божьи. Был такой педагог, которого до сих пор изучает. Есть лаборатории в Японии и в Америке, и только нам не надо, мы все знаем. Это Макаренко. Насколько это думающий человек, и сколько он пережил, и сколько он вымучил. И он говорил, мне не важно, какой это ребенок, и откуда он пришел, и сколько он украл. А мне важно создать такой питательный раствор, чтобы, опуская туда, по аналогии говоря, огурец, я точно знал, что он просолится. Питательный раствор. Вот она функция, создание питательного раствора. И, конечно, самый главный ингредиент этого питательного раствора – это ощущение безопасности для человека. И опять у нас срабатывает безопасность. Да мы знаем, что это такое. Никаких проблем. Бить не будем. Ну, спасибо. А я хочу сказать, что есть достаточно серьезная школа психотерапевтическая, которая, в общем, считает, что ребенка надо иногда пороть. Поэтому тут такой вопрос, как бы я не про бить, и бить, не бить. Тут, знаете, иногда бывают ситуации, когда родительские ремни бывают, прости меня, Господи.
Но и в Писании написано, да, что это допускается,
да, физическое, да, наказание. Да, есть, и всегда есть индикатор. Индикатор – это родительское сердце. Индикатор – это здравомыслие родителя, присутствие у него контакта с собой и осознанности. Если я что-то делаю по отношению к своему ребенку в злобе, в обиде, желание отомстить, когда я переполнен гневом, вот это гнилой мотив, к сожалению. А гнилой мотив – гнилой и плод. То есть что посеешь, то и пожнешь. Поэтому если вот здесь тонкая грань такая, и вот такое вот лезвие бритвы, я бы сказала, по нему трудно пройти, но возможно, чтобы в одну сторону не свалиться в пропасти, в сторону жестокости и насилия, и как бы в другую сторону не свалиться, что любовь – это вот это такое слащавое, ничего подобного.
Вседозволенность такая.
Нет, начинается. Да. Это ничего подобного. Это не любовь, это как раз не любовь. Это как раз то, что добрыми намерениями вымощено. Сами понимаете, куда дорога. И сейчас идет мама за мамой, да, мои монстров вырастили сами. И когда я начинаю разворачивать ей самой, что она делала, и задаю вопрос, зачем вы это делали, вы хотя бы раз задумывались, какой результат? Нет. Не задумывалась. не задумывалась, просто откуда-то верила, что, покрывая его во всем, не давая ему нести никакой ответственности, она благо творила. С чего она это взяла? И женщины-то сидят хорошие, умные. Они зла-то не желают своим детям. Почему так замыкает в голове? Это просто феноменально временами для меня. И вот она сидит, и она боится идти домой. А ему еще только 19. А она боится идти домой, потому что уже пошли наркотики, потому что он на нее руку уже поднял не раз. Но он поднимал уже руку на бабушку, она скрыла это от всех. От папы, в первую очередь, от всех. И он не раз поднимал руку на бабушку, и она опять скрыла это. Он поднял руку на нее, и она скрыла это от всех. А теперь она сидит и честно признается: я боюсь его. Поздравляю вас. Приехали. И мы начинаем строить какую-то стратегию, как постепенно и потихоньку все вернуть на круги своя и прочее. Но,
значит, первый пункт благополучного, можно сказать, формирования взаимоотношений со своими детьми – это умение найти грань, вот эту, грань. Не скатиться ни в сторону жестокости, ни в сторону вседозволенности. Да. Вот это как бы характеристика благополучных, здоровых отношений со своими
детьми. Трезвомыслие.
Угу.
А как бы если у человека есть трезвомыслие, то за его детей можно не беспокоиться особенно, честно скажу. Вот трезвомыслие как умение и способность быть в контакте с собой, понимать свои чувства, понимать свои потребности, понимать потребности другого человека, понимать границы своей территории и ответственности, где они кончаются, где начинаются границы и территории ответственности ребенка, жены и так далее, и так далее, да? Вот это все понимание и осознание и контакт с собой и с Богом даст все человеку. Так вот, безопасное поведение – это способность осознавать эти вещи, осознавать, что мой ребенок – это не копия меня, и это не часть меня. В какой-то части, естественно, телесно – это часть меня, но и все. Потому что часто встречаемся с ситуацией, когда в процессе терапии зависимости начинается там на каком-то этапе семейные сессии, и родители иногда говорят: слушайте, я в растерянности. Впечатление, что я вновь встречаюсь со своим ребенком, я его, оказывается, и не знал. Мне казалось, что мы должны чувствовать одинаково, думать одинаково. Я как-то не задумывался, что это другой человек, и мне сейчас надо будет немножко заново выстраивать отношения. И мы радуемся, когда человек это осознает. Потому что мы считаем, что раз я так реагирую, ты так должен реагировать. А если ты не так реагируешь, то ты плохой, нехороший, дурак еще какой-нибудь, еще мы навешаем ярлыков и эпитетов. Это называется принятие безоценочное. Есть два врага взаимоотношений, которые перестают создавать безопасность. Это критика и оценка. Вот два первейших врага. И если я тебя критикую, это значит, во-первых, что у меня есть право на это, и я в порядке. И это всегда неравные отношения. Я в порядке и на пьедестале, а ты там где-то внизу, и ты не в порядке. Дальше можно, знаете, развивать эту тему, можно не развивать. Когда, допустим, родители сравнивают своего ребенка с кем-то. Вот посмотри, твой старший брат, а ты... Вот это тоже ужасно. Это начинает разрушать ребенка. И когда это постоянно, бесконечно, родители это с благими намерениями, простимулировать его, стараться. Но, а вот папа в твои годы вообще щелкал эти задачки, как орехи, знаете ли, вот. Ну, во-первых, часто врут просто-напросто. Во-вторых, может, папа математик, а ребенка другие таланты совсем. И в этом смысле истории, которые меня сопровождают, их очень много. Всяких разных. Вот, например, ребенок с первого класса, ну, очень любил готовить. И она вспоминает и говорит, что муж был гораздо, как выяснилось, милосерднее, чем я. Он меня пихал и говорил: Галя, ну съешь ты эту кашу. А я, говорит, изгалялась всячески, показывая ему, что в семье кандидатов наук, а у него с первого класса быть коком на пароходе. И он действительно резал салатики еще первоклассникам. Варил манную кашу с комками, и вот она по поводу этих комков высыпалась на этом ребенке. Потом, когда он, конечно, дал прикурить, очень серьезно родителям и себе в том числе. Когда она анализировала, как она приложила руку к тому, чтобы все-таки вырос наркоман, она очень горько плакала и сожалела, зачем она его ломала так, унижая, презирая, высмеивая, постоянно туркая его. Может быть, если бы он реализовал свою мечту и занимался тем, что ему действительно было любо, кто его знает?
Ну вот в этом случае как раз очевидно так проявляются эти три момента, которые характеризуют нездоровые отношения к ребенку: неуважение к его личности, да. Оценочность, мы да. кандидаты, это повар,
да.
И непринятие ребенка, непринятие его желания, непринятие да. этого пути, который пока ему кажется правильным.
Мы все разные. И созданы мы разными, и любы мы разные. И каждый человек талантлив. И говорят, что где-то счастье – это найти именно свой талант и его реализовать. И если, как в той песне, «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу», которую поет Пьеха, то так не будет. Это всегда плохо кончится. И вот умные родители, они принимают ребенка с его особенностями. Они все сделают для того, чтобы особенности эти выяснить и помочь их как-то развивать ребенку. Вот, и не будут, так сказать, всех
навязывать.
Нет,
свои
да, у меня не получилось, я вела такую трудную жизнь. Я так хотела музыкой всю жизнь заниматься, поэтому вперед. И я такая же, да, я ненавидела этот ящик пианино, я хотела его перепилить лобзиком на 150 частей. Ну, сейчас время прошло, уж ладно, и пианино у меня до сих пор стоит, но я к нему не подхожу. Я люблю музыку, но не до такой степени. Меня отшибли, честно говоря, очень сильно.
Зато мечта мамы сбылась.
Мечта мамы сбылась, поэтому принятие – это такая важная капля. Это не я. Это другой человек, у него другие жизненные задачи, у него другие таланты. Одна из независимых комиссий Европейского Союза когда-то провела первый опрос о причинах начала употребления наркотиков подростками. Тоже выяснилось такие интересные вещи. Например, практически 25% это были подростки, постоянно подвергающиеся критике и ожиданиям родителей, которые завысили планку. И моя задача как родителя – не гноить, не высмеивать, а как бы попытаться быть умным, быть в диалоге, быть настолько безопасным, потому что я не критикую, не оцениваю. К таким людям просто тебя тянет как магнитом, с ними спокойно, потому что с ними безопасно. Они не будут обесценивать твои какие-то чувства, твои мысли, твои планы. Может быть, они дурацкие, твои планы. Но умный человек, он будет вступать с тобой в диалог, он подведет к тебе, к тому что-то. Он даст тебе даже попробовать реализовывать. И ты сам придешь к выводу, получив какой-то результат, что это, в общем, дурацкая идея, и, в общем, не те и планы были. Вот что делает безопасный человек, который создает безопасную среду. Я боялась открыть рот, потому что я знала, что только мои слова еще висят в воздухе. Мама моя мне обязательно даст какую-то обратную связь по типу того, я же говорил, что ты дура. И угадайте, у меня было желание, а мне же хотелось советоваться с мамой. Но она очень активно работала над тем, чтобы это желание у меня гасло, гасло и гасло. Ребенок найдет, с кем посоветоваться. Но лучше бы, чтобы он советовался все-таки с родителями, кому он нужен. Да, конечно, одна из задач родителей – обеспечить значимого взрослого, такое есть. Вот и чем больше будет таких людей, тем лучше, но родителей никто не заменит никогда. И по-настоящему дети нужны все-таки своим родителям. Поэтому способность принять, способность быть безоценочным – это в общем, да, это критика, сравнения и все прочее, это безоценочность. Не надо. И сказано же, каким судом судите.
Да? Каким и судим,
и судим и будете. И опять тонкая грань возникает. С одной стороны, не надо никого критиковать, вот, а с другой стороны, как родитель, как мне себя вести. Вот здесь такие мелочи, знаете, говорят, рогатые в мелочах прячутся. И вот здесь надо разбираться и понимать, и иметь четкую позицию. С одной стороны, мы говорим, не критикуй, не оценивай, не сравнивай, иначе ты убьешь своего ребенка, ты раздавишь его самооценку, самоуважение, самоценность как дитя Божьего, а с другой стороны, ты обязан быть честным зеркалом. Родители и учатся просто, учатся правильному диалогу со своим ребенком или мужем. А правильное и безопасное – это какое? Это говорить не о тебе, а говорить обо мне. Что, дорогой мой любимый сынок, вот ты сейчас сделал это, то есть я реагирую не на личность. Ага, получил двойку, тупой, тупой, как твой папаша. И вся их родня до седьмого колена, понимаете? Ну, не в меня же, естественно, а в папашу же или там в мамашу, знаете? Сразу еще уйти от ответственности, на кого-то скинуть ее, что делают нездоровые люди, они в себе никогда не ищут. Они всегда найдут внешние причины, кто виноват. Поэтому нет, не так. Я обязан реагировать на поступок человека. Вот разница между здоровым и нездоровым. Я скажу своему ребенку, ну, опять же, на примере этой двойки, что, знаешь, вот ты сейчас получил такие оценки, мне нужно время. Потому что я испытываю, знаешь, это горечь, обиду, отчуждение вообще. Я разочарована жутко. И мне надо пережить эти чувства. Я пока не могу даже прям с тобой разговаривать, как я расстроилась. Не ты меня расстроил, а я расстроилась. И тогда уже от более взрослого ребенка можно услышать: «Мамочка, миленькая, может, сходим к психиатру? Как ты убиваешься, родненькая ты моя?» Вот. И можно это услышать, потому что правда в том, что это мои реакции. Или там, допустим, «Вы меня довели! Я кричу, потому что вы все...» Нет, это правда, это неправда. Ты кричишь, потому что, скорее всего, так себя вели в твоей родительской семье. Возможно, твоя мама все время на глотку брала. По типу «мое мнение неправильное». Вот, поэтому мы все повторяем своих родителей так или иначе. Поэтому ты кричишь, потому что у тебя нет терпения, терпимости, принятия, уважения. Ты переполнена страхами, потому что любое проявление страха, оно вовне проявляется как агрессия. Очень многие орут просто, потому что им страшно, а не потому что они какие-то монстры. Нет, и у каждого явления две стороны, как мы говорили. Поэтому, может быть, ты и орешь, потому что ты истеричка, невыдержанная.
И при этом еще чувство вины перекладываешь на ребенка.
А как же? Ты перекладываешь ответственность полностью. А бедные хрупкие детские плечи, вы меня извините, они не способны нести такую тяжесть. Разбил чашку, так что может устроить мама? Ты мерзавец такой. Это кузнецовский фарфор, еще от прабабушки. Нам бабушка, а ты баба-баба-баба-баба-баба. А ты дрянь такая. У ребенка формируется понимание, что он ничтожен, он плох, он недостоин любви. Он мерзавец вообще последний, который, в общем, достоин того, чтобы били, колотили, уничтожали. Вот оно пошло. Многие к 15 годам уже с таким чувством вины, которые не понимают вообще, откуда оно взялось, сходят с ума, а с этим жить очень трудно. Это нуждается в анестезии всех мастей, разных видах анестезии. И вроде бы родители опять хотели как лучше, и опять мы приехали непонятно куда. Вот, поэтому безоценочность, принятие, уважение даже к самому маленькому человечку – это и есть то, что создает тот самый питательный раствор и ту самую зону безопасности. Подметаем свою сторону улицы, дорогие граждане, сограждане, родители. Я, как я реагирую, а не перекладываем ответственность на другого человека. Да, есть выражение «хочешь иметь ответственного ребенка, вырастить в нем ответственность, передай ему ответственность». Но при этом не забывай, что дети будут калькировать родителей. Неси сам ответственность за свои чувства, за свое все. Никто не создан, это нечестный договор. Ребенок рождался не для того, чтобы сделать тебя счастливым. Такого договора не было. Поэтому как бы он не обязан тебя бесконечно радовать. Не обязан, вы так не договаривались. Это другой космос, это другой человек со своими задачами. Пожалуйста, помни об этом, что ты учитель, и научить ты можешь только тому, на что сам имеешь. Поэтому неси ответственность за свои чувства сам, не перекладывайте это на детей. Это плохо кончается, да? и не создает впечатления благополучия ни в коей мере.
Валентина Владимировна, конкретный случай. Вот ребенок достиг подросткового возраста. Мы знаем, что в подростковом возрасте он особенно хочет себя проявить, вот показать свою какую-то независимость, отдельность от вкусов и взглядов родителей. И вот он начинает одеваться, причесываться, краситься по какому-то своему представлению. И родители видят, что порой это безвкусно. Ну, мы видим вот подростков, которые одеты, ну, порой просто даже печально смотреть на них, грустно, но они так себя утверждают. Вот как, исходя из того, что вы сказали, ну, не обидеть ребенка, не оценивать его вкус, его там представление о своей отдельности, и в то же время дать понять, что вот не стоит вот так делать?
Ну, во-первых, покажите мне хоть одного родителя, который активно давал понять, и из этого что-то получилось, кроме войны. По-моему, у нас там была передача, где мы говорили о возрастной периодизации.
Да.
А? Там четко и ясно мы с вами должны понимать, что это надо пережить. Да, это надо пережить.
То есть принять его даже принять. В таком виде, несмотря на то, что мы видим.
Да. Быстрее и безболезненнее пройдет этот период. Это вообще такой, ну, как бы опыт жизненный мой говорит, наблюдение, работа моя. Пока ты не примешь со смирением, почему так много людей читают утром молитву оптиных старцев? Насколько она мудра. Вот пока ты в войне и своевольно хочешь добиться того, что ты хочешь, па-па-па-па, ты будешь воевать. Войной еще мало кому чего удалось. Сейчас очень болезненная тенденция есть, такая, которой не было в мои времена, когда 15-летние девочки уходят жить из дома к мальчикам. Мамы сходят с ума. Они убивают этих дочерей, и тех потом днем с огнем, с фонарями не найти. Я не говорю, что это хорошо. Меня само это пугает. Но, знаете, мы должны понимать, что чем менее мы будем агрессивны, чем менее в нас будет смирения, потому что, скорее всего, что-то случается не просто так, но не бывает ничего просто так. Или это цветочки созрели тех семян, которые мы засеяли когда-то, и вот получите, распишитесь. Есть же такое правило. Эти родители не были достаточно умны и не дали в определенный период ребенку, там, как говорится, отыграть нужные вещи в песочнице, когда они там вмешивались, руководили, контролировали, уничижали, обесценивали, делай как я. Ребенок эту песочницу повторит, но это уже будет с 11 до 13 лет, и тогда игры будут гораздо опаснее. Понимаете, это все равно он отыграет собственное «я». Почему раньше было так? Наступает 11-12 лет, забирают от нянюшек и мамушек, везут в кадетский корпус, где он дерется, ему трудно из ласковых нянькиных, мамкиных рук попадать в казарму, где дисциплина ужас какой, только дядька там где-то маячит, с которым отправили, и он бьется и дерется, он до свое достоинство, он его строит, он учится любить Бога, Отечество, Царя, служить, быть мужчиной, постигать кодекс. Как это правильно, Боже ты мой. Ну, поэтому, знаете, ну, вот так вот, не надо. Есть хорошее правило, уважай, это тоже имеет отношение к безопасности. Прежде чем вступать в контакт, знаете, как будто ты заходишь в другую комнату, постучать надо, тук-тук-тук, да? Можно войти? Нет, прости, я занят, значит, не входи. Вот так. Потому что когда у вас добрые отношения, скорее ребенок спросит: мам, ну как тебе? Вот когда он спросит, вот оно, вот тогда... Очень грамотно, тактично можно начать проникать на его территорию и говорить: знаешь, у тебя такие шикарные волосы. И, знаешь, я всегда гордилась твоими волосами. И вот то, что ты сейчас вот намазала их сине-зелеными в какие-то мышиные хвосты, ну прости, но мне больно даже, потому что это такое твое достоинство. Знаете, любая беседа начинается с доброго, с доброго. Или у тебя такие чудесные глаза, или у тебя такие чудесные ноги, слушай, или у тебя такая мужская фигура. И сейчас я смотрю, и вот штаны висят, тебя не видно, ты потерялся, вообще потерял вот возраст, как-то не видно мужской твоей стати, красоты твоей. Вот так вот, они тоже, ну посмотри, охламон, охламон. Вот нет, не, вообще не работает. Поэтому опять и опять и опять. Если есть контакт, если есть доверительно уважительное отношение, то вот и вести себя так всегда и во всем. Скорее гораздо вас услышат, скорее этот период пройдет, и пройдет он с меньшими разрушительными да. вот этими, а то можно потерять вообще детей, контакт на всю оставшуюся жизнь.
Спасибо большое, Валентина Владимировна. Наша сегодняшняя передача закончена, но эта тема будет продолжена в нашей следующей встрече. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с Валентиной Владимировной Новиковой, психологом, основателем и руководителем Школы независимости. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.